13 июня. Наконец-то летняя погода, кажется, установилась. Температура плюс 22, облачно. Ну и дела. Не знаю даже, с чего и начинать. Насчет пенсии ничего не известно, но в конце концов речь сейчас не об этом. Только это я начал сегодняшнюю запись, как вдруг слышу, подъезжает машина. Я было подумал, что это Мертил привез с фермы обещанную четверть синюховки и выглянул посмотреть, и как раз вовремя выглянул. Сначала я увидел, что под фонарем стоит незнакомый легковой автомобиль, очень роскошный. А потом заметил, что по саду, прямо к скамеечке, где устроились с вечера Артемида с господином Никостратом, решительным шагом направляется Харон. Я глазом моргнуть не успел, как господин Никострат кубарем вылетел за ограду. Вслед ему Харон, с силою сверхчеловеческой, запустил тросточку и шляпу, но господин Никострат не остановился, чтобы подобрать их, а только ускорил бег. Затем Харон занялся Артемидой. Мне было плохо видно, что между ними происходило, но у меня такое впечатление, что вначале Артемида попыталась упасть в обморок. Однако, когда Харон залепил ей оплюху, отказалась от своего намерения и решила показать свой знаменитый характер. Она испустила протяжный, неприятный для слуха визг и полоснула Харона ногтями по физиономии. Повторяю, всего этого я не видел. Но когда спустя несколько минут я выглянул в гостиную, Харон, как тигр в клетке, расхаживал из угла в угол, заложив руки за спину, и на носу у него багровела свежая царапина. Артемида же деловито собирала на стол, и я заметил, что лицо ее выглядит несколько асимметрично. Я не выношу семейных сцен. У меня от них все слабеет внутри, и хочется уйти куда-нибудь и ничего не видеть и не слышать. Однако Харон заметил меня прежде, чем я успел скрыться, и противо всяких ожиданий поздоровался со мной так приветливо и тепло, что я счел необходимым войти в гостиную и завязать с ним беседу. Прежде всего, я был приятно поражен тем обстоятельством, что Харон выглядел совсем не так, как я ожидал. Это был совсем не тот заросший и ободранный бродяга, который брецал здесь оружием и бронился неделю назад. Собственно, я ожидал, что он будет еще более ободран и грязен. Однако передо мною сидел прежний Харон мирного времени, гладко выбритый, хорошо причесанный, элегантно и со вкусом одетый. Только багровая царапина на носу несколько портила общее впечатление – да цвет лица, непривычно смуглый, свидетельствовал о том, что последние дни этому кабинетному работнику пришлось много бывать под открытым небом. Пришла Гермиона в бигуди, извинилась за свой вид и тоже присела за стол. И вот мы сидим, как встарь, вчетвером, единой мирной семьей. До тех пор, пока женщины не удалились, убрав со стола посуду, разговор вертелся вокруг общих тем о погоде, о здоровье, о том, кто как выглядит. Но когда мы остались одни, Харон закурил сигару и сказал, странно глядя на меня, «Ну что, отец, проиграно наше дело?» В ответ я только пожал плечами, хотя мне очень хотелось сказать, что если чье-нибудь дело и проиграно, то, во всяком случае, не наше. Впрочем, Харон, по-моему, и не ожидал ответа. При женщинах он сдерживался, и только сейчас я заметил, что он находится в состоянии почти болезненного возбуждения, в том самом состоянии, когда человек способен резко переходить от нервного смеха к нервному плачу, когда внутри у него все кипит, и он испытывает неодолимую потребность излить это кипение в словах. И поэтому говорит, 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 и Харон говорил. «У людей больше нет будущего», — говорил он. «Человек перестал быть венцом природы. Отныне и присно, и во веки веков человек будет рядовым явлением натуры, как дерево или лошадь, и не больше. Культура и вообще весь прогресс потеряли всяческий смысл. Человечество больше не нуждается в саморазвитии. Его будут развивать извне, А для этого не нужны школы, не нужны институты и лаборатории, не нужна общественная мысль, философия, литература. Словом, не нужно все то, что отличало человека от скота и что называлось до сих пор цивилизацией. «Как фабрика желудочного сока, — сказал он, — Альберт Эйнштейн ничем не лучше Пандарея и даже наверняка хуже, потому что Пандарей отличается редкостной прожорливостью. Ни в громе космической катастрофы, ни в пламени атомной войны и даже не в тисках перенаселения, а в сытой, спокойной тишине кончается, видите ли, история человечества». «Подумать только!» — с надрывом проговорил он, уронив голову на руки. «Не баллистические ракеты, а всего-навсего горсть медяков за стакан желудочного сока погубили цивилизацию!» Он говорил, говорил, гораздо больше и гораздо эффектнее, но я плохо воспринимаю абстрактные рассуждения и запомнил только то, что запомнил. Признаться, вначале ему удалось нагнать на меня тоску. Однако я довольно быстро понял, что все это попросту истерические словоизлияния образованного человека, пережившего крушение своих личных идеалов. И я ощутил потребность возразить ему. Не потому, конечно, что надеялся переубедить его, а потому что его рассуждения глубоко задели меня, показались мне выспренними и нескромными. И, кроме того, мне хотелось отделаться от того тягостного впечатления, которое произвели на меня его ламентации. «У вас была слишком легкая жизнь, сын мой», — сказал я прямо. «Вы заелись. Вы ничего не знаете о жизни. Сразу видно, что вас никогда не били по зубам, что вы не мерзли в окопах и не грузили бревна в плену. У вас всегда было что кушать и чем платить. Вот вы и привыкли смотреть на мир глазами небожителя, этакого сверхчеловека. Экая жалость, цивилизацию продали за горсть медиков. Да скажите спасибо, что вам за нее дают эти медики. Вам они, конечно, ни к чему. А вдове, которая одна поднимает троих детей, которая должна их выкормить, вырастить, выучить. А Полифему? Калеке, получающему грошовую пенсию, а фермеру? Что вы предложили фермеру? Сомнительные социальные идейки? Книжечки-брошюрочки? Эстетскую вашу философию? Да фермер плевал на все это. Ему нужна одежда, машины, нужна уверенность в завтрашнем дне. Ему нужно иметь постоянную возможность взрастить урожай и получить за него хорошую цену. Вы смогли ему это дать? Вы со своей всей цивилизацией? Да никто за 10 000 лет не смог ему это дать. А марсиане дали. Что же теперь удивляться, что фермеры травят вас, как диких зверей? Вы никому не нужны с вашими разговорами, с вашим снобизмом, с вашими абстрактными проповедями, легко переходящими в автоматную стрельбу. Вы не нужны фермеру, вы не нужны горожанину, вы не нужны марсианам. Я уверен даже, что вы не нужны большинству разумных, образованных людей». Вы воображаете себя цветом цивилизации, а на самом-то деле вы плесень, взросшая на соках ее. Вы возомнили о себе и теперь воображаете, будто ваша гибель – это гибель всего человечества. Мне показалось, что я буквально убил его своей речью. Он сидел, закрыв лицо руками, он весь трясся, он был так жалок, что сердце мое облилось кровью. Харон... — сказал я по возможности мягко. — Мальчик мой, постарайтесь хоть на минуту спуститься из облачных сфер на грешную землю. Постарайтесь понять, что человеку больше всего на свете нужны покой и уверенность в завтрашнем дне. Ведь ничего же страшного не случилось. Вот вы говорите, что человек превратится теперь в фабрику желудочного сока. Это громкие слова, Харон. На самом-то деле произошло нечто обратное. Человек, попавший в новые условия существования, нашел превосходный способ использования своих физиологических ресурсов для упрочения своего положения в этом мире. Вы называете это рабством. А всякий разумный человек полагает это обыкновенной торговой сделкой, которая должна быть взаимовыгодной. О каком рабстве может идти речь, если разумный человек уже сейчас прикидывает, не обманывают ли его, и если его действительно обманывают, то, уверяю вас, он сумеет добиться справедливости. Вы говорите о конце культуры и цивилизации, но это уж вовсе неправда. Непонятно даже, что вы имеете в виду. Газеты выходят ежедневно. Выпускаются новые книги, сочиняются новые телеспектакли, работает промышленность. Харон, но чего вам недостает? Вам оставили все, что у вас было. Свободу слова, самоуправление, конституцию. Мало того, вас защитили от господина Лаумедонта. И вам, наконец, дали постоянный и верный источник доходов, который совершенно не зависит ни от какой конъюнктуры. На этом я остановился, потому что обнаружил, что Харон вовсе не убит и не рыдает, как мне показалось, а хихикает самым неприличным образом. Я почувствовал себя в высшей степени оскорбленным. Но тут Харон сказал: «Извините меня ради Бога. Я не хотел вас обидеть. Мне просто вспомнилась забавная история. Оказывается, 2 дня назад Харон во главе группы инсургентов из 5 человек захватил марсианскую машину. Каково же было их изумление, когда из машины выбрался им навстречу совершенно трезвый минотавр с портативным аппаратом для отсасывания желудочного сока? «Что, ребята, выпить захотелось?» – спросил он. «Давайте, это я вам сейчас устрою. Кто первый?» Инсургенты даже растерялись. Придя в себя, они без всякого удовольствия накостыляли минотавру по шее за предательство и отпустили его вместе с машиной. Они-то собирались захватить машину, освоиться с управлением, затем проникнуть в ней на марсианский пост и устроить там побоище. Но этот эпизод так на них подействовал, что им стало на все наплевать. Вечером того же дня 2 из них ушли по домам, а на другое утро остальных захватили фермеры. Я не совсем понял, какое отношение имеет эта история к предмету нашей беседы, но меня поразила мысль о том, что Харон, следовательно, побывал в плену марсиан. «Да», — ответил он на мой вопрос, — «поэтому я и смеялся. Марсиане мне говорили точь-в-точь то же самое, что и вы». Правда, несколько более связано. И особенно они напирали на то, что я элита общества, что они испытывают ко мне глубокое уважение и не понимают, почему это я и мне подобные занимаются террористическими актами, вместо того, чтобы создать разумную оппозицию. Они предлагают нам бороться с ними легальными средствами, гарантируя полную свободу печати и собраний. Славные ребята марсиане, верно? Ну, что я мог ему ответить? Особенно, когда выяснил, что обращались с ним превосходно, умыли его, одели, подлечили. Дали ему автомобиль, конфискованный у какого-то содержателя опиумокурильни, и отпустили с миром. «У меня нет слов», — сказал я, разведя руки. «У меня тоже», — отозвался Харон, снова помрачнев. «У меня, к сожалению, тоже пока нет слов». А их надо найти. Грош нам всем цена, если мы их не найдем. После этого он вдруг совершенно неожиданно пожелал мне спокойной ночи и ушел к себе. А я остался сидеть как дурак, охваченный неприятными предчувствиями. Ох, будут у нас еще хлопоты с Хароном, ох, будут. И что за отвратительная манера уходить, не окончив спора? Уже 1 час ночи. А сна ни в одном глазу. Кстати, сегодня в первый раз сдавал желудочный сок. Ничего страшного, только глотать неприятно. Но говорят, что к этому быстро привыкаешь. Если сдавать ежедневно по 200 граммов, то это составит 150 в месяц. Однако